Всем привет! С вами подкаст «Вино, искусство и секс», и мы его ведущие
Полина
и Диана. В нашем подкасте мы говорим о сексе, о сексуальности и о половом воспитании.
И смотрим на женскую сексуальность через призму искусства. И обсуждаем мы это по традиции за бокалом вина. Сегодня наш выбор снова пал на розе, чему я очень рада. Расскажи, Диана, что за вино мы пьем сегодня.
Мы провожаем последние теплые дни и решили проводить их легким розе. Мы пьем классику, мы пьем розе из Прованса. Это самые популярные розе, я бы даже сказала. Что интересно знать о розе, в принципе, это, наверное, то, какие есть методы производства. И выделяют несколько. Один из самых популярных — это называется «Вино одной ночи» или «Мацерация». То есть сусло на короткое время оставляют постоять с кожицей обычно на ночь. И отсюда и фраза вот «Вино одной ночи». Она дает свет, терпкость и т.д. Реже есть метод смешивания, то есть это для тихих вин, и это такое в основном используется в шампане. То есть, например, к шардоне добавляют пино нуар, и тогда вино становится розовым, приобретает розовый оттенок. То есть, кстати, вот все детство я думала о том, что розовое вино — это смесь как раз-таки
белого. Мне кажется, многие до сих пор так думают.
Ну вот да, есть такой метод производства, есть еще метод санье, метод санье или кровопускания. То есть здесь тоже цвет дается от как раз кожицы, которую не отделяют, ягоды под собственным весом дают сок, пресс тут не используется, и после чего сусло отделяется, и тогда вот тоже такой дает розовый оттенок.
Прекрасно.
Да. Но о чем же мы будем сегодня говорить? Сегодня я хочу затронуть крайне важную тему. Это тема активного согласия.
Да, это будет сегодня серьезный разговор, потому что тема тоже серьезная, очень важная.
Она безумно важна как раз-таки для стран постсоветского пространства, потому что мы до сих пор не говорим о активном согласии, мы до сих пор упускаем этот момент из виду. И буквально несколько лет назад в украинском законодательстве появился законопроект, я не могу, если честно, вспомнить, приняли его, по-моему, вот как раз-таки о активном согласии. Что такое вообще активное согласие?
Да, стоит, мне кажется, пояснить, что
означает. Активное согласие — это когда сказано обоюдно, да, сказано активно, да, сказано определенный вид практики. После конкретного вопроса на то, хочет ли человек заняться сексом. Тема активного согласия только сейчас набирает свои такие обороты, и многие страны, например, в Британии законопроект об активном согласии был принят еще в 2003 году. В России до сих пор это никак не обсуждается, и нет никаких законопроектов, ничего, в принципе, нет.
Поразительно, потому что вот в Австрии, где, как я уже рассказывала, мы проживаем, даже если в процессе секса женщина скажет «нет, остановись», и мужчина не остановится и решит все-таки продолжить и закончить, то он, в принципе, юридически совершает преступление.
Да, и так во многих странах.
И слава Богу.
Слава Богу. Вот в Украине был тоже принят этот законопроект, и что интересно, он вызвал огромное количество недовольства как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Но нужно сказать здесь, наверное, что вот активное согласие важно как для мужчин, так и для женщины. Если честно, я вспоминаю тоже какой-то свой такой вот опыт, когда я уговаривала мужчин заняться со мной сексом, и вот общество все пропитано вот этой мускулинной такой вот культурой, и мы за счет этого идет большое на них давление, и чаще всего мужчины не хотят заниматься сексом. Ну, за счет вот этого, ты что, не мужик? Ну, как ты можешь не хотеть? Как ты можешь не хотеть секса и прочее? Это тоже такое ведет. То есть
вообще само выражение «супружеский долг» подразумевает какое-то торжествование, то, что это должно произойти.
Но супружеский долг, да, это вообще. Вот у нас еще культура такая, что женщина должна молчать, должна терпеть, и у нее не должна болеть голова, и сколько крутится вокруг этого анекдотов даже, то есть вот вся культура пропитана вот этим, что найди себе жену, которой не болит голова, сделай там, то есть...
Даже в каких-то русскоязычных ситкомах всегда ситуация, что либо жена хочет больше и заставляет мужчину, и он со слезами на глазах просто идет на это, либо наоборот, мужчина, который такой обладает животной силой, хочет, и женщина, которая всегда в плохом настроении, у нее болит голова, и она не хочет. Вот такие два стереотипа.
Только наоборот, у нас нет комичности, если это вот мужчина, если женщина, потому что у нас априори женщина должна. А комичность, да, появляется со стороны, когда мужчина, мужчину, вот, грубо говоря, там насилует. И как mm-hmm. вот был этот сериал в нашем детстве «Счастливы вместе», Там это была вот эта тема постоянно, где-то Даша постоянно хотела этого Гену Букина, а он был вечно такой уставший, да. Но что важно о активном согласии, это то, что сейчас меняется, что было раньше. Раньше тема активного согласия строилась на концепте «нет значит нет». Что подразумевает это? Это подразумевает то, что человек должен сказать «нет», очень четко, очень ясно, и тогда это будет подразумеваться, что если нарушили это нет, тогда это будет подразумеваться о том, что человека изнасиловали, подвергся насилию. Но что, какие минусы в этой концепции? Минусы в том, что, например, если молчание может восприниматься за знак согласия, раз. Если жертва находится в состоянии алкогольного опьянения, либо по другим, чем-либо другим, в состоянии того, что он четко не может сказать «нет», то тогда тема активного согласия это не будет рассматриваться как изнасилование, тогда это не будет рассматриваться как насилие в принципе. Также, ну, я уже молчу про законодательство Российской Федерации, где изнасилование подразумевает под собой акт насилия мужчины над женщиной, и только пенетративный, то есть пенисно-вагинальный контакт, и при этом всем еще женщина должна сопротивляться. То есть если женщина не оказывает сопротивления, то уже не будет рассматриваться как изнасилование.
Да и в принципе ситуация изнасилования внутри семьи очень сложная тема для российского законодательства. Мы не будем углубляться.
Это да.
Очень грустная
это
тема.
Это мы уже трогать не будем, вот эту тему, особенно с поправками в Конституцию и тема защиты семьи. Ну ладно, это мы не будем это трогать. То есть вот что подразумевает под собой «нет» значит «нет» — это то, что если человек не сказал «нет», по сути, нет и факта отсутствия активного согласия. И сейчас британские ученые и американская система стараются, и в Дании это также есть, они стараются поменять это с той точки зрения, что теперь появился концепт «да» значит «да». Что это значит? Это значит, что человек должен дать согласие на секс.
Активно.
И когда не происходит вот этой фразы «да», то тогда уже все действия будут считаться действиями насильственного характера,
mm-hmm.
что в корне меняет, в принципе, весь концепт. Да? То есть насколько у нас такая сила слова.
Ну, знаешь, меняет концепт. Мне кажется, концепт как такового, в принципе, еще не существует, потому что сама тема активного согласия, она стала актуальна буквально последние пару десятилетий максимум. Если мы оглянемся, я, конечно, как искусствовед, могу только с точки зрения искусства об этом судить, я не историк, но искусство демонстрирует нам, что вообще понятия активного согласия не было. И вся история, начиная с античности, это презентация, например, дочери избранника, презентация мужа, не происходит даже активного согласия на брак. Какой, а что ж тут говорить о сексе? Это начинается все еще с древнегреческих мифов и легенд. Мы говорили тут недавно о Венере.
Угу.
Так вот, сын Венеры, Амур, он был послан расследовать такое невероятное явление, появление земной женщины, которая, по слухам, была прекраснее, чем сама богиня угу. любви Венеры. Венера очень заревновала и послала своего сына на разведку, скажем так, чтобы он посмотрел, что же это за красавица и правда ли она так хороша. И она действительно была очень хороша, и Амур
влюбился... Напоминает Белоснежку из гномов.
Амур влюбился в нее с первого взгляда, но так как он бог, а Психея была земная женщина, не могло у них все произойти по взаимному согласию. И очень сложную схему придумал Амур. И по воле Оракула родители Психеи, на минуточку царь и царица, они должны были оставить ее одну на горе, на волю судьбы, по сути. И Оракул сказал, что в ночь к ней придет ее избранник, ее будущий муж, и она должна будет ему подчиниться, неважно, чего он захочет. И Амур, конечно, создал все условия для Психеи, чтобы она себя чувствовала комфортно, и посадил ее во дворец с прекрасными явствами. Но приходил он к ней только по ночам, когда она уже спала, и вступал с ней в половой акт. Она его не видела, не видела его на протяжении всего времени. Понятия не имела, кто совершает с ней все эти действия. То есть, по сути, она была каждую ночь изнасилована, как мы можем сказать сегодня, современным языком, в темноте, не зная, кто и как, и находясь, в принципе, в заточении. Неважно, было это заточение замком или тюремной камеры, по сути. Так оно все и было, но во всех историях подобного рода всегда женщина впоследствии влюбляется в своего насильника.
Удивительно.
Так произошло, конечно, и с Психеей, то, что мы сейчас назовем, наверное, Стокгольмским синдромом. Тогда. Вот, собственно, на протяжении всей истории было нормой. То, что жена рано или поздно привыкнет к своему мужу, как говорят на русском, стерпится, слюбится. Да, очень так. Любимая наша.
У нас культура. Культура выстроена на слове «потерпи».
Да, абсолютно.
У нас везде нужно потерпеть. Вот потерпи еще немного, и все.
Так что, ну вот, Психея терпела. И так до сих пор многие женщины терпят.
Ну, на самом деле, послушав вот эту легенду, это так четко, это вот правда, Белоснежка и Семь гномов, то есть я так понимаю, что
греческая
Дисней вдохновился.
Конечно, греческая мифология лежит в основе практически всего. Да, и культура Ренессанса, особенно, которая потом... греческий Рим, римскую мифологию дала ей второе рождение и пустила ее снова в обиход. Конечно, весь и театр, и литература все базируется на греческих легендах.
Да. Но здесь вот к теме как раз мультиков очень интересно, так как мы подошли к мультикам, я рекомендую посмотреть короткометражный мультик, который сняла британская полиция о согласии. И называется она «Чашка чая». То есть они провели аналогию того, что согласие должно быть по принципу чашки чая. То есть очень интересно так это обыграли в том плане, что вот если вы даже приготовили чай, и человек отказывается, не вливайте чай ему в рот, не заставляйте его пить ваш чай, не злитесь от того, что он не захотел. Вокруг темы согласия строится очень много вопросов, мол, убьет ли это романтику в отношениях, как это повлияет на отношения партнеров, людей в принципе, и очень много вот людей, вот, а как же ж так, я должен у кого-то постоянно спрашивать, плюс есть еще груз того, что человек начинает осознавать, что, возможно, он нанес кому-то травмирующий опыт.
Это всегда очень тяжело признать,
конечно. Это очень тяжело признать, я же говорю, когда... Мне нравилась вся эта идея согласия очень сильно до момента, когда я осознала, что она относится так же самое и к мужчинам. И анализировала, как я уже сказала, свой прошлый опыт, я понимаю, что где-то, возможно, я могла кого-то травмировать. Люди боятся, что это убьет какую-то романтику в их отношениях, повлияет каким-то негативным образом, скажется негативным образом на их сексуальную жизнь и прочее. На самом деле здесь я не соглашусь и никогда, наверное, не соглашусь, потому что есть аспект того, вот этой вот женщина должна. И женщины очень часто, это больше относится к женщинам, боятся обидеть партнера, потерять партнера и сказать, что я не хочу. И когда вот есть вот это вот, знаешь, предубеждение, если ты уже пришла к нему домой, ты должна ему уже дать, потому что это подразумевает под собой.
Да, это ладно, пришла домой, мне кажется, что многие считают, что если ты позволила заплатить за себя в ресторане, то ты уже что-то должна.
Да, да. А бывает на самом деле так, что ты приходишь, и ты понимаешь, что ты не хочешь. Но этот груз того, что ты понимаешь, что у тебя нет права на нет, никто не говорит тебе о праве на нет, ты стиснув зубы и понимаешь, ну, блин, ну, я уже пришла, что там, как, есть это даже поговорка,
неловко,
что-то...
Неловко, да, неловко отказаться.
Да, неловко отказаться, и как раз вот активное согласие и рассказ о активном согласии, вот момент того, что... донести до людей о том, что у них всегда есть право на нет, неважно. Потому что правда бывает такое, что ты хочешь просто поцеловаться с партнером и все. Ты хочешь петинга, ты не хочешь сейчас заниматься сексом. Но груз общества о том, что все, я пришла, я должна, я кому-то что-то должна, он травмирует. И лично я пережила достаточно много раз таких травм, когда мне просто вот в моменте мне не хочется. Но за счет того, что я не знала, что у меня есть это право на нет, что право на нет должно быть уважаемым, оно должно быть услышано, и оно должно быть принято без агрессии, без злости, без того, что тебе говорят, так а что ты пришла сейчас ко мне? Пришла, значит, давай. Оно, вот это право, поменяло многое в моей жизни. То есть я понимаю, что чтобы, где бы я ни была, на какой стадии бы ни был этот секс, что даже во время секса ты можешь сказать «стоп, я не хочу», это, как по мне, это безумно важный аспект.
Безусловно, ты в самом начале сказала очень важную фразу о том, что согласие должно быть еще на определенный вид практики. И нам очень часто медиа создают такую ложную картину о том, что существует определенный вид практики, который никак не может быть связан с активным согласием, и... В таком виде нам представляется очень часто через популярную культуру, например, BDSM.
О, да, да, да. Я слышала много вот как раз таких моментов, потому что, наверное, нужно сказать, что я люблю эту практику, я давно в мире SM, и вот тоже люди, которые это знают, они мне задают вопрос, ну а как же работает активное согласие вот в этом аспекте? И здесь тоже очень важно сказать то, что как бы там ни было, неважно, какой вид практики, то есть даже если это будет вот BDSM формат встреч, где есть нижний, где есть верхний, где есть боль, где есть насилие, здесь нужно сказать, что перед этим, во-первых, партнеры должны оговаривать, где граница, где начинаются, где заканчиваются границы, что входит в эту игру, и важно понимать, что это всего лишь игра, то есть...
Важная часть BDSM — это составление правил.
Да,
то,
да.
Что может делать, на что есть разрешение, на что нет. Мне кажется, что BDSM просто неотделимо связан с тем активным согласием, нужно всегда помнить.
Он даже вот правильный, грамотный BDSM, он подтверждает тему активного согласия, потому что партнер не имеет права перейти твои границы.
И это я думаю, что люди, которые в теме, прекрасно понимают необходимость
составление этих правил. Поэтому, да. Женщины, девушки, если вас во время секса душат, хватают, бьют, и вам это не нравится, это не BDSM. Это неправильно и это не круто. Поэтому...
Какой бы совместимой ни была девушка или мужчина, всегда есть какие-то границы личные,
да.
И всегда есть право сказать нет.
Угу, да. Еще это вот этот грубый секс. Вот это представление о том, что мужик должен взять и что-то, и на самом деле многим это не нравится. И здесь было, кстати, очень интересно, я смотрела недавно сериал «Эйфория», достаточно популярный такой подростковый сериал, как раз вот там очень много поднимается вопросов секса, и там они подняли очень важный момент в одной из серий, что парень, насмотревшись вот порно, насмотревшись как раз вот этого того, что порно сейчас почему-то вот такой вот масс-маркет порно, он диктует то, что вот женщина любит грубо, женщина любит грязно, женщина любит... Но на самом деле это совершенно утопия, мало кому это нравится,
каждый
и это нормально.
Каждый любит что-то индивидуально своё, мне кажется, вообще не стоит обобщать.
Да, и они вот подняли как раз этот момент, что там парень, у молодых людей был секс, и парень постарался это все сделать очень грубо, и она ему сказала «нет». То есть мне это не нравится, поэтому никогда не бойтесь остановить и сказать «мне это не нравится», не терпите сквозь стиснутые зубы, сквозь слезы. Секс не об этом, секс — это о двух людях в первую очередь, это не о грубости а какой-то. И вот тоже важно понимать, что если вам партнер вас бьет во время секса или душит, это не BDSM. BDSM-практики обсуждаются двумя людьми, обсуждаются, что... нравится партнеру, что не нравится, где его границы, где начинается, где не заканчивается. И это очень важно. Это очень важно.
Кстати, по поводу BDSM, интересное совпадение. Я сегодня листала ленту Инстаграма и увидела эскиз татуировки, на котором в стиле гравюры 16 века изображена женщина, которая восседает на таком бородатом старике и бьет его плеткой. При этом она абсолютно обнаженная, и мужчина, в принципе, тоже веселится. И мне стало интересно, я поискала информацию об этом изображении. Как оказалось, сюжет этот исторически был очень популярен. Был очень популярен в 16-17 веке. И существует огромное количество гравюр и даже мозаик на эту тему. И сюжет называется «Аристотель и Кампаспа», известна еще под другим именем, под именем Филида. И была она наложницей Александра Македонского. И, судя по всему, Александр Македонский не чурался того, что мы сейчас называем БДСМ. И он был в подчинении у своей собственной наложницы, что считал очень унизительным хороший знакомый Александра Македонского Аристотель. И Аристотель постоянно подсмеивался над Александром Македонским и говорил, что как ты можешь находиться в подчинении у женщины. Он был вообще, в принципе, не то чтобы женоненавистником, но особого уважения к женщинам не испытывал. И всегда рекомендовал мужчинам держаться подальше от женщин, потому что он считал, что женщины плохо очень влияют на развитие маскулинности.
Угу. Ну тогда же вообще было принято быть геем, иметь любовника-мужчину.
Ну вот да, женщины были такими...
Продолжение рода.
На взгляд Аристотеля второсортным чем-то, и... Александр Македонский в обиду свою наложницу не дал, но она и сама себе в обиду не дала, и она решила поговорить с Аристотелем. И он сказал ей напрямую, что ему не нравится такое ее поведение, и сказал ей, оставь Александра Македонского в покое. Она сказала, да без проблем, конечно, только я его оставлю в покое, только если ты разрешишь мне прокатиться на твоей спине. И Аристотель опустился на колени, она села на его спину и... подгоняя его плеткой, радостно скакала на нем по двору, и все это увидел Александр Македонский, на что Аристотель сказал ему, вот видишь, если она такое вытворяет со мной, старым, умудренным человеком, то представляешь, во что она может превратить тебя?
Мне только возник один вопрос с этой историей, как она себя заставляла их называть, потому что, ну, тогда же вряд ли были вот эти слова «мистрис», «госпожа».
Ну, мне кажется, вполне моя госпожа.
Интересно. Интересно посмотреть на такого полководца, как Македонский, да, который завоевал полмира. Как он называет наложницу госпожой? Интересно. Да, вот заканчиваю, если поговорить про практики БДСМ, все-таки как...
Не только во времена Александра Македонского, но в наши времена.
Про то, что да, все-таки это очень важно понимать, все о активном согласии.
Но то, что мы сейчас узнаем информацию о БДСМ, это в основном та информация, которая приходит либо из порно, либо из популярной культуры.
Это моя боль, если честно, это моя боль... со всех сторон, и как сексолога, и как человека в принципе. Начнем, наверное, с порно, то, что порноиндустрия дает, в принципе, такое ложное представление о сексе, потому что порно снимается мужчинами, но снимается для мужчин, и порно заканчивается всегда с эякуляцией мужчины. В порно женщина всегда готова, и там не стоит момент, там, например, активного согласия, как минимум, на какие-то практики из разряда орального секса или анального секса. То есть порно дает абсолютно фальшивую картину мира, и оно показывает то, что вот женщинам, да, нравится всем грубо, жестко, вот эти прям такие жесткие пенетрации. Что не так? В большинстве своем, ну, конечно, очень важно понимать, что вот там с точки зрения анального или орального секса там нет момента вопроса. И, естественно, мальчики, которые растут на порно, а сейчас это вот даже вот начиная с нашего с того поколения, это люди, рожденные в 90-х годах, и дальше это мальчики, которые выросли на порно-культуре. И, естественно, там, когда они вступают в половую связь, им кажется, что окей, там, если я войду сзади в партнершу, ей будет круто. Нет. Это вот активное согласие. Даже во время секса нужно задавать. И у меня есть интересная история. У меня моя знакомая, недавно у нее был секс с парнем из Америки. Они познакомились, и это был one night stand. И она говорит, что вот буквально она уже лежит, она лежит голая, готова к проникновению, это все. И перед самим проникновением он задает ей вопрос: ты действительно этого хочешь? И как по мне, это я здесь ругнусь, но это охуенно. То есть человек задается этим вопросом, и вот это как работает активное согласие.
Мне кажется, это демонстрирует просто уважение, потому что мы привыкли к этой к романтизации подчинения и к тому, что мужчина пришел, мужчина взял свое, что это очень маскулинно, очень мужественно.
Угу.
Это исключительно только вот образы, которые нам дает популярная культура. И на самом деле маскулинность и уважение — это когда мужчина спрашивает тебя, уверена ли ты.
Да,
когда
да.
Он переживает о том, что он сделал что-то, что тебя травмирует. Вот это и есть настоящая, мне кажется, мужественность.
Да, и когда мужчина воспринимает отказ, когда мужчина воспринимает нет, не с тем, что «Так а чё ты пришла? А чё ты разделась? А чё ты?» А когда воспринимает твое «нет», уважительно говорит: «Я уважаю твое «нет», встретимся в другой раз, или мы не встретимся больше». Вот это мужественность и маскулинность. Потому что в нашем, особенно вот в постсоветском пространстве, маскулинность сводится мужик кулаком по столу как стукнет, и все. Нет, это не мужественность, это не маскулинность. Или мужчина решит все мои проблемы. Нет, мужчина не должен решать все твои проблемы.
Но мы, опять-таки, не радикальные феминистки, и манипуляция женскими слезами о том, что ты меня не хочешь.
Да.
Ты тоже. Меня больше не любишь, это то же самое. Это то же самое, та же самая манипуляция, да. То же самое принуждение, просто другими методами.
Да, да, да. И здесь и это тоже важный момент, то, что чувства задеваются как у мужчин, так и у женщин, да. И мы об этом говорим, что вот манипуляция — это опять-таки такой момент, который болезненно травмирует мужчину, вот скажем так. Но вернемся к вот порно. Я тебе уже говорила много раз о феминистском порно. И я бы рекомендовала смотреть его, там есть абсолютно различные сюжеты, там есть и BDSM-сюжеты, но опять-таки все с активным согласием, все об... в этом порно фильм не заканчивается на моменте того, что мужчина кончил. То есть если мужчина кончил, а женщина нет, что крайне важно, в этом порно женщины кончают по-настоящему. И это концепция порно, то есть там нет вот этих вот струйных... оргазмов, я сделала только что кавычки, мы уже говорили о том, что сквирт не является оргазмом, там нет вот этих вот томных криков женщин, там женщины кончают по-настоящему, и это прекрасно.
Не знаю, упоминала ли ты уже это в нашем подкасте, или только писала под постом в Инстаграм о том, что это феминистское порно, и сюжет его присылают режиссеру обычные женщины, они присылают свои фантазии, свои мечты.
Да, я не упоминала об этом, но да, это строится на том, что в чем суть, чем отличается феминистское порно от обычного масс-маркетовского порно, это в первую очередь, конечно, тем, что, во-первых, перед каждым видеороликом пишется информация о использовании презервативов. То есть у нас тоже вот это есть фальшивое представление, потому что ни в одном порно ты не увидишь актера с презервативом, и там пишется о том, что все актеры регулярно проверяются, если вы видите порно без презервативов. Но каждому актеру мы предоставляем право выбора заниматься сексом в презервативе или без. И лично я видела много роликов, в котором люди используют презервативы. Это первый момент. Второй момент, да, я уже упомянула о том, что женщины кончают по-настоящему, и порно продолжается, если женщина не кончила, что просто фантастически. Например, я испытываю трудности с достижением оргазма, поэтому я всегда удовлетворяю себя вот пальцами либо игрушкой сама, и это... Для меня это очень важное порно, оно дает людям осознать то, что с вами все нормально, если вы не кончаете от пенетрации. Следующий момент — это как раз-таки сюжет. Там женщины занимаются сексом не потому, что им принесли пиццу, или кто-то им просто показал свой член на улице, или...
Предложил денег.
Предложил денег, вот, да, моя любимая, это вот эти чешское порно.
Фейк-такси.
Фейк-такси или что-то в этом роде. Там раскрывается сюжет, почему партнеры решили заняться сексом, там боль, там очень много страсти, чувственности, и как это строится? Это строится на том, что женщины со всего мира присылают свои эротические фантазии режиссерами, они потом их воплощают, снимают и воплощают их в реальность. То есть это прям здорово. И вот мое мнение, что на сегодняшний день мы должны воспитываться на вот этой культуре, мы должны воспитываться на таком порно, потому что порно — это неотъемлемая часть нашей жизни, мы не можем уже сказать, давайте все не будем смотреть. Естественно, мы все смотрим, мы все воспринимаем этот поток информации, но я бы искренне вот хотела, чтобы мои дети в будущем, когда у меня будут дети, воспитывались и черпали представление о сексе именно из такого порно. Там тела выглядят, как все тела, там нет вот этих фальшивых сисек, фальшивых задниц, идеальных вульв. Там тело выглядит, как тело. И это важно тоже понимать. Поэтому я такой ярый фанат феминистского порно.
Я думаю, что кто-то может заметить, что вот, а если я фантазирую об изнасиловании,
о, да, то есть, ну, фантазия, мы сделаем отдельный подкаст на тему фантазий. Фантазии — это такое проекция нашей психики, проекция нашего подсознания, в них нет ничего страшного, и фантазии не всегда должны воплощаться в реальность. То есть, опять-таки, это очень распространенная фантазия об изнасиловании, но, конечно, если с женщиной это произойдет, это не говорит ни в коем случае, что человек желает быть изнасилованным, и вдруг вот это произойдет, он будет такой, вау, класс, ура, фантазия. Нет, это, да, чаще всего фантазия об изнасиловании. Это отдать кому-то контроль, подчиниться или что-то такое, но это ни в коем случае не говорит о том, что это нужно делать или так должно
и
быть.
И это должно находить реализацию в жизни только в формате игры, с партнером.
По обоюдному согласию.
Абсолютно, да.
То есть если даже вам партнер говорит о том, что у него есть фантазия быть изнасилованным, не нужно его насиловать. Не нужно. Травмирующий опыт, неважно, как он получен от незнакомца или от близкого человека, это будет травмирующий опыт, и это важно понимать. То есть только если партнер подойдет и скажет, слушай, у меня есть такая фантазия, можешь ее воплотить как-нибудь, когда-нибудь, тогда ок. Но если просто партнер говорит, у меня есть такая фантазия, не нужно. Если вы задаете вопрос, хочешь ли ты заняться сексом, партнер говорит, нет, не нужно говорить, отличное начало твоей фантазии об изнасиловании. Продолжим. Но больше всего, да, я хотела бы затронуть тему, мою любименькую тему, 50 оттенков серого. И мир БДСМ.
Это, к сожалению, к огромному сожалению, это фильм, который слово БДСМ популяризировал и сделал это в абсолютно ложной форме, на мой взгляд.
Ввёл его в массы. Это ужасный фильм. Это фильм о нездоровых отношениях. Это фильм о людях, которые, я бы сказала, я снова ругнусь, но это важно, люди, которые трахаются травмами. Это мужчина, искалеченный мужчина, который не понимает, что любовью можно заниматься, он понимает, что можно только трахаться. Он ненавидит всех женщин за счет того, что там мать его обижала, мать сделала ему больно, он обижен на весь женский род. Он находит себе девочку, которую легко сломать, которую легко подчинить.
Это как переработка детской травмы, получается, и несчастная эта девочка... жертва человека, который борется с собственной психикой, по сути.
Да, да. И просто насколько... Что в этом ужасно? Ужасно то, что это все подано под потрясающим соусом.
Mm-hmm.
Вертолеты, самолеты, богатство, красивый мужчина. На самом деле это фильм о ужасах и о нездоровых отношениях. Это фильм о том, как о ужасном абьюзе. Это девушка, которая не давала согласия на много практик, которые с ним были. Это женщина, которая испытывала душевные терзания и переживания, но это все полито соусом того, что своего насильника можно любить. Своего насильника нельзя любить. Неважно, в какую золотую клетку насильник вас садит.
А любовь к насильнику — это психотравма.
Это психотравма.
Которая имеет свое медицинское название, объяснение, которое нужно лечить.
И сейчас вышел же новый фильм, это 365. Я его не смотрела, я его не посмотрю, но я понимаю, о чем он. Это вот тот же самый сюжет, где есть жертва, где есть абьюзер. Проблема в том, что с психологической точки зрения мы так живем в мире, где есть жертва и где есть насильник. И чаще всего это треугольник, там будет где-то спасатель рядом. Но Но если брать, это самый распространенный момент. Жертва никогда не понимает о том, что она жертва. Абьюзер редко понимает о том, что он абьюзер. И вот такие вот фильмы дают подпитку нашему обществу жить в этом. Это то, что сколько вы не представляете, сколько раз я слышала фразу о том, что я хочу о мужике, который как возьмет меня, как вот стукнет кулаком по столу, и вот он будет такой сильный, мужественный. Я задаю встречный вопрос. А ты понимаешь последствия того, что понесет за собой этот мужик? Это не будет только то, что вот вы стоите в душе, на вас стекает вода, и ты уходишь, он хватает тебя за руки, целует, и вы занимаетесь страстным сексом. Нет, это будет то, что у тебя не будет прав в этих отношениях. Если ты захочешь выйти с подругами, то тебе скажут «нет». Если ты захочешь развиваться, если ты захочешь иметь свое дело, если ты хочешь делать что-то не в угоду своему абьюзеру, тебе скажут «нет». И...
В принципе, такой формат отношений прекрасен только на уровне фантазии. Давайте вот такие все
да.
фантазии оставим фантазиями.
И в этом, кстати, прекрасен мир BDSM. Это то, что вот эти люди, у которых есть такая потребность, есть такая фантазия, но это все остается в пределах спальни. И вот минусы вот этих фильмов — это то, что эти фантазии выходят за пределы спальни, и они попадают в абсолютно... жизнь, они попадают в жизнь. Они, так, эти люди живут в отношениях 24/7. И это нездорово.
Да, союз, в котором доминантный человек имеет волю, имеет слово, имеет свои желания, а совместимый не имеет ничего.
Ничего.
Перечисленного, это абсолютно нездорово. Это такой клинический случай, я бы сказала.
Это клинический да. случай. При этом всем, что люди в обоих сюжетах говорят о том, что они от этого кайфуют. Но это все равно, что жить в мыльном пузыре, это жить в розовых очках. Это нереальная жизнь, это рабство, это нездорово. И вот, вот такие вот фильмы, они как раз-таки показывают, они продают, грубо говоря, они продают наркотик детям, они продают наркотик в красивой упаковке из разряда «это не наркотик, это леденец, возьми, пососи».
Mm-hmm.
И человек подсаживается на это. Это ужасно. Я искренне ненавижу этот фильм, потому что он выстраивает модель отношений, которая строится на том, что вот люди трахаются травмами. Мы, в принципе, все трахаемся травмами, но на сегодняшний день у нас есть достаточно методов для того, чтобы проработать свои психологические аспекты.
Да, мне кажется, просто важно всегда помнить о том, что... Просто важно... уважать друг друга, уважать желания друг друга и реализовывать их не в форме насилия, а в форме взаимного удовольствия.
Да, да, да. И важно проговаривать все, все моменты, то есть никогда не пытайтесь угодить кому-то, пытайтесь угодить в первую очередь себе. То есть разговор.
И качество секса тоже будет улучшаться.
100%. 100%.
Если перестать делать что-то в усладу кому-то другому,
да.
А именно работать над качеством, над удовольствием своим собственным, мне кажется, что и партнер будет только лучше от этого.
Однозначно. Спасибо всем, что были сегодня с нами.
Да, большое спасибо за внимание.
У нас такой вышел очень сложный выпуск, но я думаю, что вышел очень интересный выпуск.
Да, мы сейчас с вами будем продолжать в той или иной форме.
Да.
Даже в следующих выпусках. И до следующего подкаста.
Да.